Слово благодати представляет проповедь «Безумие противления Богу». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Но мы сейчас обратимся к Евангелию от Матфея, откроем 12 главу этого Евангелия для того, чтобы снова провести время с Божьим Словом, снова открыть свое сердце, позволив Иисусу Христу, обращавшемуся когда-то к людям, которые его окружали, обратиться сегодня к нам. Я хотел бы попросить каждого присутствующего здесь, пожалуйста, откройте свое сердце, приготовьтесь к тому, чтобы позволить Иисусу Христу говорить к вам, чтобы вот эти слова, которые были сказаны им когда-то здесь, они стали сегодня практичными, реальными для нас с вами, чтобы они нашу с вами сегодняшнюю жизнь изменили, изменили ее в соответствии с тем, что Господь Иисус хотел сказать или указывал тогда, когда Он жил здесь на земле. Название моей сегодняшней проповеди – «Безумие противления Богу». С чем оно связано? Оно связано с тем, что Иисусу Христу, пришедшему на землю, пришлось столкнуться с реальностью людей, которые были религиозными, которые очень много знали и очень много делали на религиозном поприще. Тем не менее, эти люди в своей сердцевине, в своей внутренности, они продолжали активно противиться Богу. Это очень опасное состояние, друзья. Это состояние невозможно каким-то образом загладить, просто научившись религиозным трюкам. Очень многие люди, к сожалению, они свою жизнь ограничивают тем, чтобы выполнить какой-то комплект, какой-то набор религиозных действий, которые, на их взгляд, нужно делать для того, чтобы иметь вход в Царство Небесное, иметь доступ к Богу. Некоторые говорят, надо ходить в собрание, некоторые говорят, нужно принять крещение, нужно покаяться, некоторые еще какие-то своеобразные, характерные им принципы ставят в свою жизнь, и они думают, что вот эти принципы дадут им решение их проблемы. В самом деле есть одна сердцевина, без решения которой у человека просто нет никакого шанса и никакой возможности иметь нормальные взаимоотношения с Богом. Мы сегодня будем говорить об этом, будем говорить о том, что касалось фарисеев тогда, но о том, что касается нас с вами сегодня. Я знаю, что каждый присутствующий здесь, и как те люди, которые никогда еще не преклонились перед Богом, и те, которые однажды сделали это, но сегодня продолжают этот путь, это путешествие, когда они шаг за шагом подчиняют свою жизнь и преклоняют свою жизнь Иисусу Христу, мы все сможем научиться из этой интереснейшей истории, которая представлена в 12 главе Евангелия от Матфея с 38 по 42 стих. Слово «богопротивник» – очень насыщенное значимостью слова. Я не видел еще людей, которые бы с гордостью называли себя «я богопротивник». Правда, в истории Советского Союза было общество людей, которое называлось «Союз воинствующих безбожников». Оно существовало с 1922 года по 1947 год. Эти люди объединились для того, чтобы бороться с религией. Они открыто называли себя «Мы воинствующие безбожники». Интересный лозунг у них был. Их лозунг был «Через безбожие к коммунизму». Можете представить себе абсурдность этой фразы, но тогда она звучала в такт всему тому, что было в обществе. Вот, но даже эти люди, даже вот эти безбожники, которые воинствовали, эти люди все-таки не боролись с Богом. Вернее, они боялись сказать, что они борются с Богом. Они всегда говорили, мы боремся с религией, мы боремся с церковью, мы боремся с предрассудками и так далее. У людей очень мало можно найти тех, у кого поднимется язык сказать, я борюсь с Богом. Очень опасное состояние даже те люди, которые, ну, атеисты, которые каким-то образом отрицают все, даже им иногда страшно произнести эти слова. Когда такие люди слышат о Божьем суде, эти люди чаще всего реагируют на все то, что говорит Библия, следующим образом. Они говорят, смотри, я живу, я ничего плохого Богу не сделал. Даже если он и есть, даже если у него и есть там какие-то правила, то я думаю, что исходя из той позиции, что я против него не боролся, тогда, когда я приду на Божий суд, ну, он снизойдет ко мне. Ведь не может же быть он таким черствым, что человека, который просто нейтрален по отношению к нему, он возьмет и накажет тем, чтобы послать его в ад, да еще и на всю вечность. Это по стандартам людей так звучит. Божьи стандарты отличаются. Божьи стандарты совершенно другие. Мы сегодня будем говорить о этих Божьих стандартах. Дело в том, что Библия называет Бога противниками, послушайте внимательно, абсолютно всех людей, которые противятся Богу. Независимо от того, сколько они сделали для Бога, но если человек в своей сердцевине не решил ключевого вопроса преклонения перед Богом, он продолжает быть богопротивником. Он продолжает называться, или в глазах Божьих он виден как богопротивник, как человек, который находится в борьбе с Богом, с Создателем. Одна такая история описана в Ветхом Завете, когда Саул получил задание от Бога. Это задание заключалось в том, чтобы пойти и захватить один из городов Амалека, которые, в общем, растлены были, и Бог поставил уничтожить этот народ. Саул сделал это. Он составил план, он поднял войско, он воевал. Он реально сделал, очень много сделал для Бога, очень много из Божьего плана. Но в конце он свою проявил изобретательность, и вместо того, чтобы быть послушным Богу, он нашел свои какие-то варианты объяснения ситуации. После этого у них состоялась встреча с Самуилом. Божий пророк Самуил приходит к Саулу и объясняет ему простую истину. Истину, которая касается нас с вами сегодня, братья и сестры. Посмотрите, пожалуйста, первая книга Царств, 15 глава, с 22 стиха. И отвечал Самуил: «Неужели всесожжение и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство». Заметьте, братья и сестры, мы часто смеемся, вот люди чуркам безглазым поклоняются, понаделали себе железных идолов и поклоняются этим идолам, которые абсолютно ничего не могут сделать. Так вот, здесь написано о том, что противление сердца человека Богу один в один то же, что идолопоклонство. То есть мы сегодня говорим о очень серьезных вещах, которые касаются каждого из нас и которые влияют на нашу с вами жизнь. И те слова, которые Иисус Христос говорил, Иисус Христос представил это фарисеям тогда, и он говорил это к людям, которые будут слышать его, читая это слово, слышать его постоянно. В послании к римлянам Библия говорит нам о том, что абсолютно все люди, появляющиеся на этой земле, рождаются богопротивниками. Абсолютно каждому человеку нужно пройти этот шаг, когда его противление Богу будет сломлено. Абсолютно каждому человеку, если он хочет иметь надежду на спасение, если он хочет иметь Бога, если он хочет иметь жизнь в нем, невозможно обойти точку, в которой его гордыня, его внутреннее эго, его вот это стремление к самозначимости не было бы сокрушено до дна. И сегодня мы говорим об этом для того, чтобы еще раз посмотреть на себя. Вы знаете, об этой теме мы уже несколько раз говорили, или о подобных вещах, о близких вещах. Но вы знаете, по всей видимости, нам нужно об этом говорить, и нужно говорить больше, потому что мы читаем стих за стихом, фраза за фразой, глава за главой. Иисус Христос бьет в одну и ту же точку. Он пытается достучаться до религиозных людей, до людей, которые каким-то образом пытаются строить взаимоотношения с Богом, и говорит: посмотрите, вот главный пункт. Он еще раз разгребает все посторонние вещи и говорит: посмотрите, с чего все начинается. В послании к римлянам в 3 главе сказано, как написано: нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. 18 стих, смотрите, что характеризует всех вот этих, абсолютно всех людей: нет страха Божьего перед глазами их. То есть человечество характеризуется противлением Богу. Человечество характеризуется тем, что оно Бога противно в самой сути своей. То есть человек, рождающийся на земле, этот человек сразу несет в себе этот корень всех своих проблем – противление Богу. Вот почему Иисус Христос снова и снова обращается к этим людям и говорит: послушайте внимательно, ваша религиозность ничего не стоит. Насколько бы вы ни обладали наследием или вот тем прошлым, когда отцы ваши и деды ваши верили, знали, передали вам традицию, насколько бы ваша жизнь не была связана с активностью в сегодняшнем религиозном контексте того, что происходит сегодня, если в вашей жизни, если в вашей душе, если в вашем сердце, в вашем сознании не произошло вот это внутреннее, личное, глубокое сокрушение перед Богом, ваши проблемы не решились. Наоборот, эти проблемы даже стали более опасными, потому что они покрылись ворохом религиозности, ворохом религиозных дел, на которые мы начинаем уповать, ворохом какой-то нашей заслуги мнимой, которая становится или начинает играть роль того, что мы якобы угождаем чем-то Богу. Еще в Ветхом Завете Бог, обращаясь к Израилю, говорил, что Он решит когда-то проблему. Эта проблема в Иезекииле, 36 глава, 26 стихом сказано, эта проблема будет решена следующим: я выну сердце каменное и вложу сердце плотяное. Я сокрушу камень, я сокрушу противление, я сокрушу вот то, что жестко, я сокрушу то, что гордо, я сокрушу то, что стоит, возвышается против меня. Я дам сердце другое, сердце смиренное, сердце склоняющееся передо мною, сердце готовое слушать мои заповеди и исполнять. К сожалению, в мире было и есть достаточно много людей, которые продолжают пытаться обойти эту необходимость. Как я уже сказал, что человек понимает, что Бог реален, и он пытается найти тот путь, который был бы дешевле, чем решение проблемы. Он пытается найти отношение с Богом без умирания для себя. Он пытается найти спасение и счастье в Боге без того, чтобы отказаться от себя, от своих требований, от своего эгоизма. Тема безжизненной религии у Матфея занимает особо важную, особо большую роль. Он писал свое Евангелие для иудеев. Иудеи были очень религиозными людьми, они отличались религиозностью. Они занимались многими вещами, спорили о том, какая заповедь больше. Они тщательно стремились исполнять все правила, все законы, которые были оставлены их отцами, интерпретаторами, те, которые пытались интерпретировать каким-то образом Писание. Поэтому на Ветхий Завет у них было написано еще несколько таких толстых толкований, которые становились для них практическим правилом для жизни. И вот Матфей из этого народа, исшедший из этого народа, особо болеющий сердцем за этот народ, он снова и снова пишет, и он выбрал как бы все высказывания или все обращения Иисуса Христа на эту тему и представил их очень ярко здесь. 12 глава Евангелия от Матфея рассказывает нам о продолжающемся противостоянии между фарисеями и книжниками и Иисусом Христом. И здесь, в этой главе, Иисус Христос преподает фарисеям еще один очень ясный урок. Дело в том, что они только что обвинили Христа в том, что Он исцеляет и изгоняет бесов, пользуясь бесовской силой. Немножко раньше мы читали. После этого Иисус Христос очень конкретно им объяснил и сказал, что если вы движетесь в этом направлении, у вас спасения просто нет, у вас нет шанса на спасение. И они, скорее всего, мы упоминали в прошлый раз, стали извинять себя, говоря о том, что да мы просто так, мы пошутили, мы просто выдвинули как одно из предположений. Этого не сказано здесь в тексте, но реакция Иисуса Христа, скорее всего, предполагает это, когда Христос говорит: за каждое праздное слово даст человек отчет. То есть даже если вы это сказали праздно, вот тогда некоторые из них находят еще вариант. Я удивляюсь человеческой изобретательности. Я удивляюсь, насколько люди умеют или пытаются выкрутиться. Вот смотрите, одно дело сделали, Христос их встретил очень конкретно и четко поставил на место. Они говорят, а нет, мы, наверное, это просто так. Это Христос их опять поставил на место. Теперь они, знаете, что говорят? Теперь они говорят, ну, мы, в общем-то, и не против тебя признать, если вот знамение дашь, вот уже такое знамение, чтобы мы точно уверовали. Иисус Христос отвечает им на этот вопрос. Это то, что мы будем говорить сегодня. Они попытались представить себя невинными. Они говорят о том, что мы просто еще недостаточно убеждены. И все то, что происходит, это просто потому, что ты не пришел с херувимами, которые стали рядом и просто провозгласили, ослепили нас и сказали нам, что вот так и не иначе, верьте и все. И делу конец. Иисус Христос объясняет суть этой проблемы. Он показывает, что проблема их заключается не в недостатке знамений, не в недостатке того, что им нужно знать, а проблема заключается в одном – в их продолжающемся противлении Богу. Он говорит о противлении, он показывает четыре аспекта этого противления, мы сегодня коснемся его. Он говорит, во-первых, о том, что противление Богу очевидно, хотя они пытаются его скрыть. Во-вторых, он говорит о том, что это противление абсурдно. Дальше он показывает опасность противления Богу. И в самом конце он говорит о том, что у этого противления есть альтернатива, есть другой вариант, как можно поступить. И мы сегодня коснемся этого варианта. Давайте посмотрим на первый аспект – очевидность противления Богу. С 38 стиха мы читаем 12 глава. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но Он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Как мы уже говорили, человек постоянно пытается скрыть истинную сущность того, что происходит у него в душе. Когда человек внутри себя стоит на позиции противления Богу, он никогда не признается в этом. Он всегда ищет какую-то форму, какой-то вариант, как оправдать себя. Люди самые-самые разные вещи предлагают и всякие разные извинения ищут. Но Иисус Христос объясняет здесь фарисеям и через них объясняет очень-очень многим людям, каждому из нас. Он говорит, что любые извинения в противлении Богу абсолютно несостоятельны. Противление Богу не может быть извинено никак, никаким образом. Как он это делает? Посмотрите, пожалуйста. Первое. Он говорит о несостоятельности. Вот эту ясную, четкую картинку, когда он говорит этим людям, смотрите, он сказал им в ответ, род лукавый и прелюбодейный ищет знамение. И знамение не дастся ему. Заметьте, у Христа всегда была привычка точно действовать. Он никогда не ведет лишних разговоров. Приходят эти люди к Нему и говорят, вот так, Господи, но знамение надо, уверуем. Уверуем, ничего больше не будем говорить, знамение. Вот еще одно знамение, дай нам, пожалуйста. Вы заметили, они не раз просили такие знамения. Постоянно пройдет еще один круг, опять приходит знамение, опять знамение надо. Иисус Христос, вместо того, чтобы рассуждать с ними о знамении, вместе с того, чтобы спросить, а какое вам знамение, а как часто, а как много, а в какой силе оно должно быть явлено для вас. Вместо этого Иисус Христос очень конкретно и просто бьет в самый центр проблемы. Он говорит, ваша проблема двояка – лукавство и прелюбодейство. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение и не получит. Сам Бог конкретно говорит, и не думайте, не ищите, я вам его не дам. Вы думаете, Богу трудно провести шествие херувимов сейчас вот здесь над Ванкувером или Портландом или над Соединенными Штатами или над Россией? Абсолютно нет. Вы думаете, что у Бога нет возможности каждому человеку представить ангела, чтобы он утром его разбудил так, встряхнул и сказал: слушай, ну теперь ты веришь или нет? Бог может это сделать. Но Бог говорит, не дастся ему. Бог говорит, что я не дам, я запрещу ангелам это делать. Почему? Потому что проблема другая. Проблема заключается в лукавстве сердца этих людей, род лукавый. Лукавый – это злой в своей сущности. И когда Бог говорит об этом, Он говорит: посмотрите, проблема не в недостатке доказательств, проблема в зле, которое в вашем сердце, проблема в ненависти, проблема в противлении ваших сердец. Эта проблема известна давно, когда люди, которые сами по себе злые в своей сущности, пытались представить Бога таким, чтобы Его же обвинить за это. И многие люди надеются, продолжают надеяться. Они продолжают так нелепо думать, что однажды они придут к Богу и скажут: Господи, ну ты мне не дал чего-то, ты недостаточно много дал. Очень большая ошибка. Они услышат вот эти же самые слова. А даже и не услышат, потому что им все станет понятно сразу. Они сразу увидят в свете божественной святости всю нелепость своих попыток извинить себя. Эти слова, которые сказал Иисус Христос фарисеям и книжникам тогда, они, дорогие друзья, касаются нас с вами сегодня. Они касаются каждой ситуации, когда мы пытаемся перед Богом оправдать себя. Когда мы пытаемся найти причины, почему жена не повинуется мужу. Она говорит: Господи, ну ты мне такого дал, которому подчиняться нельзя. Почему муж не любит жену? Потому что он говорит: ну очень трудно такую любить. Вот если бы другая была. И самое-самое разное оправдание, которое люди приводят, они пытаются, все, что они делают, они пытаются скрыть свое противление Богу. На самом деле, они говорят: ты, Бог, говоришь вот так, но я лучше тебя знаю. И поэтому будет вот так. Ты что-то не учел. Абсолютно несостоятельны извинения. Абсолютно. Иисус Христос просто отмел их одним росчерком пера. Он говорит: вы не искренни. Вы выдвигаете ложные причины вашего неверия. Настоящая причина совершенно в другом. И Бог знает. Бог абсолютно точно знает. Род прелюбодейный – это род неверный. Род, который ищет удовлетворение своих интересов, своей страсти, своих желаний, своих походей, ищет любой ценой. Ищет, когда эти желания и страсти правят, когда порядочность, когда честь, когда верность теряет свое значение. Когда человек знает, что Бог говорит, но он идет куда-то. Почему? Потому что он говорит: все делают, и мне хочется. Вот род лукавый и прелюбодейный. И такому человеку не нужно еще какого-то особого знамения. Потому что это знамение уже есть в слове. Он уже точно знает, что это так. И единственная причина, почему он сопротивляется Богу, заключается в том, что где-то в глубине души его сердце борется против Бога, и он не хочет смириться. Он продолжает судорожно искать обвинения, оправдания. А вот так можно сказать, а вот так можно представить. Они абсолютно несостоятельны, дорогие друзья. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите себя за месяц или за прошлую неделю. И вспомните, сколько раз в различных ситуациях вы пытались оправдать себя. Вы пытались найти извинение тем или иным поступкам, которые вы точно знаете не должны быть в вашей жизни. Второе, о чем говорит здесь Иисус Христос, он говорит о том, что эти обвинения не только несостоятельны, они просто неэффективны. Они никогда не приведут ни к какому результату. Это просто гиблое дело. Никогда невозможно перед Богом извинить нашу противность или наше противление Богу. Просто невозможно. У них нет шанса. Мы говорили уже о том, что если посмотреть на свою жизнь, можно вспомнить, как мы пытаемся оправдать свои неправильные действия греховными действиями окружающих. Господи, меня довели. Видит Бог, меня довели. Не хотела. или трудными обстоятельствами. Господи, если бы у меня этот день как-то пошел, колесо спустило, галстук порвался, начальник отругал на работе и в конце концов вот влип так, что разорался до посинения. И когда мы говорим обо всем этом, мы говорим так, что, Господи, это не я. Я, в общем-то, хороший. Я, в общем-то, не хотел бы так делать. Еще есть, я такое слышал оправдание, очень оригинальное. Они говорят, характер у меня такой. Так переделай его. Так что ж ты им хвалишься, что он у тебя такой? Так займись тем, чтобы, если он такой, да в ужасе нужно быть. Нужно день и ночь искать возможности переделать его этот характер, искать возможности, чтобы Божье Слово, Божья истина, она поставила все на свои места, поставила правильно. Самое печальное, друзья, что где-то в глубине души мы продолжаем надеяться, что у нас перед Богом будет какое-то оправдание нашим неправильным действиям. Мы думаем, что Бог учтет что-то. Но вы знаете, противление Богу не зависит от информированности или неинформированности человека. Оно не зависит, сколько человек знает. Оно не зависит, насколько человек эрудирован или насколько он вырос в знании Писания, насколько он вырос в хождении за Богом. Оно зависит от одного фактора. Оно зависит от гордыни или сокрушения. Вот это чрезвычайно важный такой факт. Знаете, когда мы говорим о вот этой ситуации с фарисеями и книжниками, когда Христос отказал фарисеям в дополнительных знамениях, Он говорил им, что у вас уже есть достаточно всяких знаний для того, чтобы смириться и сокрушиться передо мной. Впрочем, несмотря на это, все-таки одно знамение еще было представлено фарисеям. Экстра, бонус такой. Причем очень мощный бонус. Посмотрите, 39 стих. Но он сказал им в ответ, род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения пророка Ионы. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Он говорит, больше вам знамений не будет, будет одно для всех. Это знамение его смерти и воскресения. Кстати, здесь возникает вопрос у многих людей, как же 3 дня и 3 ночи, когда Христос умер в пятницу и воскрес рано утром в воскресенье? Получается, 2 ночи только, и 1 полный день, и даже немного менее 2 суток, если так разобраться. Но дело в том, что здесь используется просто такое общее выражение, которое применялось тогда евреями или евреи, которые находились под вот этим греческим влиянием в то время. Они говорили день и ночь, относясь к суткам. И на сутки они могли указывать, если даже хотя бы несколько часов суток захвачено, они уже скажут день и ночь. Они скажут, вот эти сутки. То есть это одни сутки были, потом вторые сутки были, третьи сутки были. То есть Иисус Христос находился в гробе в пятницу, находился в гробе в субботу и находился в гробе в воскресенье. Вот что значат эти слова. Но главная суть их в другом. Главная суть этих слов заключается в том, что эти фарисеи, эти книжники, которые впоследствии приняли решение казнить Иисуса Христа, распять Его, эти люди, которые позаботились о том, чтобы поставить стражу у камня, у гробницы, в которой был положен Иисус Христос. Вы знаете, почему они поставили стражу? Потому что глубоко в душе они знали, что что-то на третий день произойдет. Ну и произошло. И не просто произошло, а вы знаете, что фарисеи и книжники были первыми людьми, кроме учеников, узнавшими о воскресении Иисуса Христа. Причем узнавшими не по слухам, а узнавшими из самых достоверных источников, сами воины, которых они поставили, которые были подотчетны им, сами воины пришли и сказали «воскрес». И знаете, что они сделали? Вот это очень хорошая демонстрация, что делает знамение. Вот еще одно, самое сильное, самое мощное знамение. Послушайте, что они делают. Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами, сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. Вот лукавая природа. Вот это лукавство, как оно было, хоть лицом к лицу с самим Господом Богом поставьте его. Это же будет продолжать искать возможности вывернуться оттуда. Вот в чем причина непокорности Богу. Вот в чем причина противления. Не в том, кем вы родились. Не в том, в какой семье вы были воспитаны. Не в том, какие у вас таланты и способности. Не в том, насколько возможностей у вас много. Это причина только в одном. Только в сердце, которое не покоряется. В сердце, которое не хочет покориться. В сердце, которое лукаво. В сердце, которое продолжает искать извинения своим неправильным действиям. И Бог здесь продемонстрировал чудесным образом. Вот этим людям, которым Христос сказал, не дастся знамение, но, впрочем, будет еще одно. Будет одно. И были люди, которые лично, лицом к лицу засвидетельствовали и сказали фарисеям, да, видели, да, действительно было, да, действительно вышел, да, действительно исчез. Что они делают? Как замазать эту ситуацию? Как спасти момент? Что сделать для того, чтобы сейчас каким-то образом решить свою проблему? Дают денег, подкупают, говорят, скажите, что вы спали. И тогда что-то случилось. Итак, первая проблема заключается в том, что попытки людей скрыть или найти извинения своему противлению Богу всегда очевидны. Человеку кажется, что никто не видит, они всегда очевидны, и они никогда не извинительны. Второй аспект, который мы видим здесь, это абсолютная абсурдность противления Богу. То есть противление Богу неумно. Оно просто, оно абсолютно не вписывается ни в какие формы здравого смысла. Борясь за свое влияние против Бога, люди делают самые нелепые вещи. Просто неразумные, просто явно неразумные вещи. Посмотрите, противление Богу глупо. Почему оно глупо? Потому что оно всегда построено на ложной или неверной оценки реальности. У Бога есть оценка того, что происходит на земле. Бог дал нам эту оценку в своем слове. И когда человек пытается свой собственный вариант понимания того, что происходит вокруг, представить, он просто глуп. Но ведь уже точно известно, как оно есть. Но зачем же изобретать еще что-то свое? Зачем же пытаться найти свой собственный путь? Многие люди говорят о своей оригинальности, они говорят о том, что мы умнее, мы точнее, мы правильнее. Это просто невозможно. Ефесянам 4 глава 17 стих апостол Павел говорит. «Посему я говорю и заклинаю Господом, что вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности или пустоте ума своего. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». Он объясняет это людям и говорит, смотрите, люди, которые не знают Бога, прочие народы, они страдают помрачением разума. Они страдают тем, что их оценки неверны, неправильны. Но они продолжают на них настаивать. Они продолжают каким-то образом пытаться изобрести свое собственное знание. Это очень интересно. Вы знаете, сегодня, когда мы живем в век компьютеризации, многие компьютеры во многих ситуациях их ставят для того, чтобы они просчитали абсолютно точный, лучший вариант, как поступить в той или иной ситуации. Это очень часто в навигации, в разных-разных сферах жизни. И вот представьте себе, когда компьютер просчитал что-то, и человек сидит со счетом и говорит, а я все-таки пересчитаю. А я все-таки найду свою правду, уникальную правду здесь. Вы знаете, будет два варианта. Или он будет долго-долго мучиться и все-таки придет к Божьей правде, или он ошибется. Свою правду он не найдет, потому что ее нет. Ее просто нет. И эту Божью правду он здесь открыл, и поэтому противление этой правде просто глупо. Потому что все остальное – это пустота. Это все попытки соперничать с Богом представляют собой какие-то варианты, которые абсолютно не решают проблему. Иова, 38 глава, с 1 стиха. Бог когда-то обращался к Иову и говорил ему об этом же самом. Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла?» Иов пытался спорить с Богом. Иов пытался задавать вопросы Богу и говорит, так не может быть, должно быть по-другому. И Бог очень просто говорит ему, смотрите, он говорит, слова, которые ты говоришь, они просто не имеют смысла. Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне, где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Знаете, очень интересно, у человека нет даже правильной базы данных, знаний, чтобы начать рассуждение. Человек без Бога не знает ответа на такие простые вопросы. Он не знает ответа, кто он. Он не знает. Он не знает, откуда он пришел. И он не знает, куда он идет. У него даже способности начать рассуждать нету. Почему? Потому что если для того, чтобы посчитать, сколько будет 2 плюс 2, нужно иметь базу, систему умножения, таблицу умножения. Так вот, у человека без Бога нет даже этой таблицы. У него даже нет точки отсчета, откуда считать. Поэтому состояние противления Богу, оно просто абсолютно глупо. Только Бог обладает абсолютным знанием. И поэтому единственное, что человек может сделать, это просто склониться перед Богом и искать Его знания, искать Его решения, искать Его слово. И вот этот дух смиренного преклонения перед Божьим словом, вот что так необходимо для каждого из нас, братья и сестры. Второй элемент, связанный с абсурдностью противления Бога, это не только в том, что противление Богу глупо, противлению Богу невозможно. Она просто невозможна. Ему нельзя противиться. Человек может пытаться противиться, но он никогда не сможет сделать это успешно. Нужно ли начинать войну, когда ты точно знаешь, что победа невозможна? Зачем? Правда, чеченцы более 400 лет ведут безуспешную войну с Россией. Еще раньше, еще до революции вели, сейчас продолжают вести. И все равно эта война ни к чему не приведет. Русские слишком горды, чтобы отдать эту землю. Чеченцы слишком горды, чтобы прекратить войну. И все, этот процесс продолжается. Он глупый абсолютно. В это время десятки тысяч жизней гибнут. Это считается патриотизмом, борьбой там, и так далее. Когда адвокат видит, что у его подзащитного нет шансов на оправдательный приговор, вы знаете, что он делает? Он говорит, признайся себя виновным, меньше пострадаешь. Это здравый смысл говорит об этом. Так вот, когда мы смотрим на Бога, на Его истину, когда мы смотрим на себя, на свое сердце, самый правильный путь заключается в том, чтобы склониться и сокрушиться сердцем перед Ним. Правда, люди, которые противостоят Богу, не хотят этого сделать. Я читал как-то, дочь Сталина, Светлана Аллилуева, писала о смерти своего отца. Она говорила, что он умирал очень тяжело. Он с таким гневом смотрел на людей, со страшным негодованием, на выражение лица его было. Вот. И потом в последний момент он открыл глаза и с лицом, наполненным злостью, поднял руку вверх с поднятым кулаком. Он ничего не сказал, но неизвестно, было ли это действительно его попытка угрожать Богу из последних сил. Но, в принципе, такая интерпретация достаточно последовательна с его характером, с характером этого человека. Я когда читал эту историю, меня поразило следующее. Вот смотрите, человек лежит, он теряет жизнь, он теряет силы, у него уже нет. Он был, конечно, по росчерку его пера расстреливали миллионы. Он обладал властью, колоссальной властью. И вот сейчас он находится в тот момент, когда жизнь его уходит, когда у него уже нет сил, когда он уже ничего не может сделать. Ну, может быть, можно так наивно предполагать, что можно собрать армию там против Бога, можно там жизнь перестроить. Кстати, он пытался изобрести эликсир жизни, то есть чтобы он вечно жил. Но когда абсолютно ясно, что человек, вот этот вот труп, который вот-вот станет трупом, человек, который вот-вот станет трупом, когда уже последнее дыхание, этот человек поднимает свою слабую руку и своим этим кулаком, который ничего уже не значит, уже даже люди, которые рядом с ним, уже не боялись этого кулака. Они знали, это уже прошло. Поднимает этот кулак и пытается грозить Богу. Насколько это абсурдно? Насколько это глупо, но это сущность каждого человека, противящегося Богу. Это сущность каждой души, которая внутри себя, в своем сердце, пытается делать по-своему. Это абсурдность, безумие, противление Богу. В книге Даниила описана история, когда Навуходоносор сопротивлялся, пытался сопротивляться Богу, и потом Бог его смирил, очень сильно смирил. Кстати, это Божья милость. Когда Бог смиряет человека, это Божья милость. Когда Бог допускает трудности человеку, противящемуся Богу. Когда Бог ставит его в какие-то жесткие условия, как он поставил Навуходоносора, это еще один шанс смириться. Еще один шанс сделать самое большое, самое важное дело, это сокрушить сердце свое. Это то, что произошло с Навуходоносором. Вы помните, он хвалился собой, и потом Бог поставил его, он лишил его ума. Просто Бог лишил его ума. В течение 7 лет он вел себя как животное. И после того, когда Бог дал ему милость и восстановил его, посмотрите, Даниила, 4 глава, с 34 стиха, посмотрите, что говорит этот некогда влиятельный человек, влиятельный царь. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, и восхвалил, и прославил вечно сущего, которого владычество, владычество вечное, которого царство в роды и роды». Вот что делает сокрушение сердца, оно признает Божий суверенитет. Она уже не спорит, а где свободная воля? А как же мы будем, бедные люди, а несправедливый будет Бог? Человек полагает перст на уста. Человек с сокрушенным сердцем, он видит не права человека. Он видит абсолютную власть Божию. И вот чего сегодня не хватает людям. Вот чего сегодня не хватает душе человеческой, этого глубокого внутреннего сокрушения перед Творцом и Владыкой. И он продолжает. 35 стих. «И все живущие на земле ничего не значат». Кто это говорит? Навуходоносор. Это не пророк Исаия говорит. Это Навуходоносор, которого Бог провел через эту жесткую-жесткую школу, школу смирения. И когда он смирился, и он теперь понимает, и он теперь не спорит, он точно говорит. Он знает это по себе, он знает, что у него была сила и могущество и власть. Но он знает точно, что если бы Бог не дал ему милости, он так бы и продолжал есть траву, ползать вот там по земле. По своей воле он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, заметьте, кто бы мог противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Да, есть, правда, люди, которые пытаются это делать, но никто никогда не будет делать это успешно. Никогда. Вы знаете, у Бога есть план. План того, что Он делает на земле. У Бога есть план для вас. У Бога есть план для вашей жизни. И самый разумный подход заключается в том, чтобы мы могли найти Его план и подчиниться Его плану. Какой бы он ни был для вас. Кто-то из вас богатый, кто-то бедный. У кого-то здоровье много пышет, у кого-то нет. Кто-то удачно женился и вышел замуж, кто-то нет. У кого-то есть дети, у кого-то нет. Самые-самые разные обстоятельства в жизни, которые существуют. Знаете, друзья, у Бога есть план. Самый лучший, самый точный для вас. И ваша задача заключается в одном – подчиниться Его плану. Это будет самое лучшее положение. Перестаньте бороться с Ним. Перестаньте свою версию или свой вариант отстаивать. На земле, в мире будет осуществляться Его план, а не наш. Вы знаете об этом? В мире осуществится план Божий, но не план наш с вами. Не планы какие-то наши или какие-то варианты, которые мы предлагаем или мы ищем. Итак, мы говорили о том, что противление Богу очевидно, оно абсурдно. Следующие два элемента – опасность противления Богу и альтернативность. Несколько слов мы остановимся. Посмотрите на опасность. Видите, когда Иисус Христос объясняет фарисеям им проблему, Он говорит о том, что это опасно. Это то, что они затеяли, то, что они пытаются делать, обязательно приведет их к еще более худшему, к более тяжелому положению. Они пытались представить себя, что они находятся вот в этом состоянии нейтральности. Он говорит, вы в этом состоянии не можете быть, вы обязательно будете двигаться в худшую сторону. Посмотрите, невозможность нейтралитета. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. И тогда говорит, возвращусь я в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так и будет с этим злым родом. Очень интересные, очень важные слова. Некоторые люди думают, что это учение об изгнании бесов, о том, как нужно изгонять бесов и что нужно делать потом с этим. Это не совсем так. Это иллюстрация, которую приводит Иисус Христос. Он приводит ее для того, чтобы объяснить простой фактор. Он говорит, нейтральности нет. То есть, если человек не находится под Божьим влиянием, он находится под дьявольским влиянием. И тогда, когда он говорит о этой ситуации, которая, возможно, ходила из уст в уста, о истории, которую рассказывали в те времена, он рассказывает эту историю и говорит о том, что если человек попробует освободиться от дьявола своими собственными силами, не подчинившись Богу, не решив вопроса преклонения перед Иисусом Христом, перед Богом, то он обязательно придет к еще худшему концу. Вот почему всякая религиозность, она абсолютно бессмысленна. Она даже опасна. Она опасна в том, что человек пытается освободиться, стать морально лучше, но в самом деле становится хуже. Если человек не преклонился перед Богом, он хуже стал. Гораздо хуже, потому что он к своему восстанию против Бога привел целый ряд проблем, с которыми он встречается, то есть проблема того, что он думает о себе, что он является человеком, который знает Бога, который имеет с Богом отношения, но не является таковым. То есть этот текст говорит о невозможности морального исправления без преклонения перед Богом. И следующее, что мы видим здесь, это неизбежность поражения. Мы говорили о невозможности нейтралитета, неизбежность поражения. Мы уже говорили несколько слов о вот этой ситуации, что все равно противление Богу невозможно, как бы человек ни противился, он никогда не будет успешен. Здесь немножко другой аспект. Речь идет о том, что человек обязательно будет поражен. Он никогда не останется в просто таком состоянии, нейтрально зависшем. Он обязательно будет поражен. Несколько в Священном Писании историй, которые говорят о том, как люди были поражены. Помните, как люди были поражены во время потопа? Никто не думал, написано, строили, ели, пили, женили, выходили замуж. И никто не думал о том, что придет потоп. И он пришел. Бог поругаем не бывает. Сердце человека, не преклонившегося перед Богом, обязательно встретится с необходимостью, с этим фактором. Бог не может допустить, чтобы человек остался в состоянии восставшем против него. Помните, когда люди пытались противиться Богу во время строительства Вавилонской башни? Бог внедряется и решает эту проблему. И Бог будет продолжать это делать. Бог верен себе. Он поражает противящихся ему. Не потому, что они ему не нравятся, а потому, что он верен себе, верен своей сущности. Абсолютный Бог не может допустить победы абсолютно никакой формы противления ему. 2 Паралипоменон, 20 глава, говорит об этой невозможности спора с Богом в 6 стихе. И сказал один из царей израильских, «Господи Боже, отцов наших, не ты ли Бог на небе? И ты владычествуешь над всеми царствами и народом, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя». Псалом 17, 25 и 26 стих говорит то же самое. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренно, с чистым чисто, с лукавым по лукавству». Сам Бог, если вы находитесь в состоянии лукавства, если в вашем сердце нет этого ясного раскаяния перед Богом, сам Бог с вашим лукавством будет поступать достойно. Он будет очень жестко на него реагировать. Притчи 28 глава, 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Итак, мы говорили о очевидности противления Богу, о абсурдности, об опасности противления Богу. Несколько слов. Давайте посмотрим на то, какая же альтернатива есть. Как же нужно по-другому жить? Зачем противиться Богу, если есть альтернатива? Зачем продолжать спор с Богом, если нам можно пойти по пути послушание Ему. 41 стих. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его. Ибо они покаялись от проповеди Ионина, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломонова, и вот здесь больше Соломона». Иисус Христос приводит два примера. Эти люди, которые говорят, нам нужно еще знамение, Христос отвечает им и говорит, вот посмотрите, я вам приведу два примера из истории. Смотрите, первый пример – ниневитяне. Эти люди были известны своей злостной развращенностью. Этот город был переполнен, он был известен тем, что он был злым городом. Люди были греховны до такой степени, что окружающие народы ненавидели их за их греховность, за их разврат. Тем не менее, вот эти люди встретились с простым, они встретились с Ионой, и пророк-то какой-то неблагополучный был. Помните, он убегал, потом Бог все-таки заставил его. То есть это не Илья, это не Моисей. Они встретились всего-навсего с Ионой, который все, что он делал, он ходил по городу и говорил, еще 40 дней Ниневия будет разрушена. И этого было достаточно для того, чтобы вот эти люди поверили. Посмотрите, книга пророка Ионы, 3 глава. Они сокрушили в сердце. Эта вера сработала в сокрушении их сердец. Посмотрите. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу. И чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Заметьте, у этих людей даже не было обещания о прощении. Но что у них было? У них было сокрушенное сердце. У них было сердце, которое находилось в этом состоянии, когда они не ели, не пили и крепко вопияли к Богу. Все, чем они жили, они вопияли к Богу, они искали прощения, они поняли, что они грешники. Я хочу задать сегодня вопрос, братья и сестры. Есть ли в наших сердцах сокрушение? Реагируем ли мы на то, что Бог показывает нам в нашей жизни так, как на это прореагировали люди, которые жили в Ниневии? Иисус Христос говорит, посмотрите, эти грешники последние, они встретились с пророком, с Ионой, и они покаялись. Вы же, род лукавый и прелюбодейный, вы не хотите этого сделать. Хотя перед вами здесь, он говорит, больше Ионы и гораздо больше Соломона. И то, с чем мы, братья и сестры, сталкиваемся, мы сегодня имеем также гораздо больше. Мы имеем Божье Слово, оконченное, ясное, для того, чтобы мы могли преклониться перед Богом. Итак, альтернатива противлению Богу – это не бездействие, это не безразличность, это не нейтралитет. Альтернатива противлению Богу только одна – это полное преклонение перед Ним. Помоги нам, Бог, чтобы это было действительно так у нас. Помоги, Бог, чтобы каждый из нас сегодня, находясь на этом месте, преклонил свое сердце и взыскал сегодня Его имени. Преклонение очень важно. Очень важно, почему? Потому что Бог поставил преклонение людей пред Христом как задачу номер один. Это первая задача для Него. Послание к филиппийцам во второй главе, он говорит о процессе, когда Иисус Христос пришел на землю, он говорит там о том, что он сделал, что он унизился до смерти и смерти крестной. И дальше он говорит, для чего все это? Он говорит, что вся вот эта история, она ведет к одной точке. Смотрите. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено». Послание филиппийцам, 2 глава, 10-11 стих. «Небесных, земных и преисподних». и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Богу Отца. Смотрите, сам Бог, вот великий Бог, Создатель неба и земли, Он поставил задачу. Он поставил цель добиться того, искать того, чтобы все люди преклонились перед Ним. И Он этого добьется. Бог – это не президент мощной державы, который может успешно вести войну, а может и проиграть. Бог – это тот, кто весь земной шар держит в своей руке. И Бог, который ставит перед собой цель, и Он ее добивается. И Он достигнет ее. И каждый человек преклонится перед Ним. Он преклонится добровольно. Или же он будет похож на бесов, которые знают, что Бог велик, знают, что Он есть, знают, что Он силен, и не хотят преклониться перед Ним. И однажды они будут брошены в озеро огненное. Однажды они будут повержены в состоянии абсолютного поражения. Это состояние будет вечно и постоянно. Почему Бог так делает? Несколько причин. Во-первых, восстание против абсолютного Бога требует его подавления. Бог не может допустить действующий очаг сопротивления. Не может. Это восстание требует, оно действует на Божью природу. Божья природа реагирует, она требует подавления. Второе. Счастье человека невозможно при его сопротивлении Богу, при его противлении. Человек только тогда может быть счастлив, когда он сознательно и полностью преклониться перед Богом. Ну, кроме важности преклонения Богом, давайте посмотрим еще на один аспект, о котором говорит Писание, на возможность преклонения людей перед Богом. Бог позаботился о том, чтобы сделать это возможным. Мы сами по себе черствы, мы сами по себе утверждаем себя, но Бог позаботился о том, чтобы каждый из нас мог получить доступ к Нему. Колоссянам 1 глава, 19 стих. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем...» то есть в Иисусе Христе, обитала всякая полнота. И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Бог посылает Иисуса Христа. Посылает для того, чтобы Христос пришел на землю, и чтобы Он взял на Себя наш грех, и чтобы Он вынул наше сердце каменное, и чтобы Он вложил свою природу, мягкую природу, природу, подчиняющуюся Богу, а не противящуюся Ему. Вот почему преклонение перед Богом – это активное сокрушение себя. Это сокрушение своего восстающего против Бога «я». Если вы хотите проверить себя сегодня, сокрушены вы ли перед Богом, есть ли у вас противление или нет его, проверьте, находитесь ли вы в этом состоянии активного сокрушения себя. Находитесь ли вы в состоянии сокрушения своего «я», восстающего против Бога? Является ли это вашей целью, задачей? Как это сделать? Преклонение – это прежде всего связано с признанием Божьего величия, с пониманием того, кто такой Бог. Оно связано с признанием своей несостоятельности, с признанием своей слабости, ничтожности. Оно связано с признанием Его господства или готовностью служить Богу. Но связано с практическим подчинением себя Богу день за днем, через познание Его воли, через Его Слово. Вы помните, когда-то разбойник висел на кресте. У разбойника не было возможности посещать курс «Первые шаги веры». Никогда вы не думали об этом? Ему даже Библию никогда не прочитали. Вот интересно, хотя курс «Первые шаги веры» очень важен, Библию читать крайне необходимо. Но этот человек не успел, не мог сделать. И он был спасен. Знаете почему? Потому что его противление Богу было сломлено. Потому что вот там, на Голгофском кресте, он признал три вещи. Он признал свою негодность. Он признал, что Иисус Христос страдает абсолютно не за то, что он согрешил, а за грех других людей. Он признал и принял господство Иисуса Христа. Он говорит: «Господи, помяни меня». Он признал Его владычество, Его власть. Это сущность, без которой не бывает прощения. Заметьте, человек, который преклонится перед Богом, он обязательно будет искать Слово, изучать. Это уже дальнейший процесс. Но человек, который изучает, живет религиозно активно, но не преклонился, это большая ошибка, это большая опасность, это большая беда. Вот почему я сегодня Хотел бы спросить вас снова и снова, а действительно ли вы преклонились перед Богом? Это преклонение имеет еще и практические аспекты. Мы говорили о важности, о возможности, и буквально несколько слов о практических аспектах. Дело в том, что преклонение Богу имеет две части, два аспекта, две стороны. Первое – это преклонение перед Богом как событие и как процесс. То есть событие – это когда человек однажды, это очень важно, буквально несколько секунд, давайте сосредоточимся. Это очень важно. Преклонение перед Богом как событие – это когда человек однажды понимает, что Бог абсолютно велик и абсолютно силен. И он понимает, что он не может спорить с Богом. И он преклоняется перед Ним и говорит: «Господи, я хочу посвятить свою жизнь». Это преклонение перед Богом как событие. То есть Голгофская жертва Иисуса Христа, она сделала это возможным. Вот почему единственное, что человек может сделать для того, чтобы получить спасение, это сокрушиться сердцем. Исаия 66 глава 2 стих говорит: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». А потом начинается процесс. Потом начинается процесс, когда вот это решение, преклонение перед Богом, когда однажды совершилось, оно реализуется практически, шаг за шагом, когда сферу за сферой мы подчиняем свою жизнь Ему. Тогда, когда внутренний человек, христианин, находит удовлетворение в Боге, но его плоть продолжает воевать. И вот нам, наша задача заключается в том, вот все, что включает в себя наш христианский опыт, это каждый день сознательно подчинять новые и новые аспекты жизни Богу, послушание Иисуса Христа. Апостол Павел когда-то говорил об этом послушании во всем. Он говорит во 2 Коринфянам 10 глава 4 стиха: «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Он говорит: во всем. Вот в этом наша задача. Давайте проверим нашу жизнь сегодня. Проверьте свою жизнь, посмотрите на свое сердце, посмотрите на каждый аспект вашей деятельности, вашей жизни, и посмотрите, какие сферы ваших мыслей еще не подчинены в послушании Иисусу Христу, ваших действий, ваших практических решений, ваших эмоциональных оценок чего-то. Второе – это послушание всегда, не только во всем, но и послушание всегда. Даже тогда, когда нам кажется что-то абсолютно безнадежно. Очень интересное событие описано в Евангелии от Луки, 5 глава. Пятый стих, когда, помните, ученики ловили целую ночь рыбу, ничего не поймали. Они подплыли уже к берегу, Христос взял у них лодку, Он проповедовал оттуда из лодки. И потом говорит Петру: «Слушай, закинь-ка сеть». Петр говорит: «Не ловится». «Не ловится, всю ночь ловили». «Невозможно, все законы говорят, я-то знаю, я-то рыбак. Господи, ты когда-нибудь рыбку вытащил?» Вся внутренность Петра говорит: не поймается ничего. Если ночью не поймал, то днем тем более. Послушайте, что он говорит. Очень интересно. Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». И потом, смотрите, стоит «но». «Но по слову твоему закину сеть, покорюсь тебе, подчинюсь тебе». Почему? Потому что он знает, что весь его рыбацкий опыт ничего не значит по сравнению с экспертизой Господа Иисуса Христа. Вот что нам нужно, друзья. Даже тогда, когда вам кажется, что все привелось в полный тупик, сделайте по слову его. Но по слову твоему закину сеть. Он закинул, был большой успех, вы помните. Так, послушание во всем, послушание всегда. Последнее – послушание от души. Пусть это будет искреннее послушание. Пусть это будет радостное послушание. Псалом 118 говорит: «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его». Пусть это слово будет о нас с вами сегодня, друзья. Не приведи, Господь, чтобы кто-то из присутствующих здесь продолжал находиться в состоянии противления Богу. Избавь вас, Господь, от этого. Пусть это станет отражением вашей души, вот это блаженство ходящих в откровениях. блаженство всем сердцем ищущих Его, всем сердцем подчиняющихся Ему. Задайте себе сейчас вопрос. Мы будем молиться. Не находитесь ли вы в состоянии противления Богу? Может быть, вы никогда не сделали этот решающий шаг, шаг в принятии Евангелия. А может быть, вы стали религиозным человеком, но сегодня только увидели, что действительно ваше сердце не смирилось, не сокрушилось перед Ним. Может быть, вы сегодня находитесь в борьбе, в которой вам нужно сегодня конкретные сферы своей жизни подчинить Иисусу Христу. Сделай это сегодня. Мы сейчас будем молиться, склоните свое сердце перед Богом. Обратитесь своим сознанием, предстаньте перед Ним. И сегодня вашу жизнь сокрушите до глубины души, для того, чтобы Бог наполнил ее счастьем, наполнил ее своим благословением. Пусть Бог благословит вас это сделать.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении «Слова благодати» на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 82-1065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!